Есть одна тема, когда хочу коснуться в нашей главе. Эта тема широкая. И думаю, что ей место в еще многих главах, но я хочу начать с этой главе эту тему. В этой главе мы видим противоположность места Авимелеха. Как сказал Авраам, как спросил Авимелех, почему ты назвал свою жену Сару, моя сестра, он сказал, что в этом месте нет Ират Шамай, нет Ират Элоким. И убьют меня из-за моей жены. Есть, тут говорится уже о недостатке, отсутствии Ират Элоким. Там нет Ират Элоким, там могут убить ради жены. С другой стороны, видим просто противоположность этого. Это после того, как Авраам удостоился выдержать испытание разрешения Ицхака, сказал Всевышний, а та я дат, и сейчас я узнал, что ты по-настоящему Ира Шамай, Ира Элоки. Понятие Ират Шамай, Ират Элоким. И по большому счету, конечно, не мне об этом говорить, дай Бог мне самому-то усилиться максимально, потому что невозможно уже мне говорить. Вообще понятие Ират Шамай, оно начинается с самого начала Брейшис. В общем, есть Колновина, есть книга Зоар, что один из намеков слова «брешит» – есть там буквы «юд», «реш», «алеф». Это намек на Ират Шамай. Более того, приводит, что говорит Раши «брешит» для того, что называется «решит». Одно из «решит», которое мы находим в святых книгах, это Ират Шамай. Где это находим? Сказано «решит». Хохма и Раташем. Начало мудрости – это богобоязненность. И тут надо в этой вещи немножко вдуматься. Понимаете, Ират Шамай – это тот самый... Это должно быть той великой силой, с одной стороны, это причина не делать то, что делать нельзя, а с другой стороны, да, делать то, что надо делать нужно. Потому что я привел пример просто Рав Шаха. У него было Ират Шамай, не сделать то, что он может сделать. Потому что он ощущал ответственность за то, что нужно сделать. И у него был страх перед Всевышним, что если он не сделает то, что он должен сделать, с него это взыщут. И тут я хочу коснуться, в частности, одной темы, где раскрылась мера Авраама Ират Шамай, это испытание и жертвоприношение Ицхака. Почему это так? Это очень понятно. Авраам по своей природе был полностью противоположен этому испытанию. Он был весь куло хесед, весь нести добро другим. Весь Авраам, он называется его имя, и первый Авраам Безгай, и второй Авраам. Первая буква – это Ав, Алеф Бет – это отец. Он был отцом по смыслу, по духу, а тем более, когда речь идет об отце, который стал отцом 100 лет. После того, как и до этого, для него быть отцом сына, который продолжит его путь, это было важнее и важнее, чем мир грядущий. Ясно сказано в предыдущих главах. В этой ситуации, когда Всевышний говорит ему принести Ицхака, не скажу, что в жертву, сказано, принести его Курбан-Ола, жертву Вознесения. Это буквальное понимание означает, что надо его зарезать и потом сжечь. Это самое буквальное понимание этих слов. Хотя оно не обязательно. Слово «Аллах» – это вознесение, это не, воссожжение, это вознесение. И эта сила Авраама подавить в себе все эти, во-первых, все его, все понимание его о воле Творца. Он всю жизнь объяснял, что Творцу неугодно жертвоприношение. Человеческое жертвоприношение. Это неугодно. Но сейчас он знал, что Всевышний ему открылся, не было сомнений в этом. И высказывая еще противоположное, так все, что до этого было, все отметается. Этого нету. Этого нету. Сейчас исполнит волю Творца. Все чувства, люди часто просто не понимают. Ну, Всевышний сказал, так в чем проблема это сделать? Он же был пророком. Они понимают, что это испытание было, когда все чувства великого, понимаете, Авраам был величайшим человеком. Это означает, что он также величайшим отцом. Величайшим отцом. Вот сейчас от него требовалось в силу просто буквально перечеркнуть себе этого великого отца. Перечеркнуть себе. Это возможно только в силу Ират Шамай. У меня как-то была на тему некоторая дискуссия, спор. Не знаю, кто прав, но спор с зятем Раби Ицхака Зильбера, Авраам Куперманом. Я утверждал, что вообще Раби Ицхака, наш учитель Раби Ицхака Зильбера, что его им толкало, в основном это было Ахават Ашем, любовь к Творцу. И то, как он соблюдал субботу в лагере и все прочее. Он сказал, что Раби Ицхак ему сказал не так. Сказал не так. Он сказал, что Раби Ицхак сказал ему так. Я просто понимал, что если я где-то уступлю, то все развалится. Это был страх, что он останется без ничего. Останется без Торы, без плана, без ничего. Вот есть у нас эта самая меда, Ират Шамаим, это то, что раскрылось на Гара Мория, это тот трепет, страх перед Творцом, который дает человеку силу отменить собственные теории, собственное мировоззрение, хотя оно было волей Творца. Это, безусловно, было волей Творца. Это вещь, я скажу про себя, у меня нет постижения для этого. Я это не могу это понять, как это можно все сделать. Потому что нет постижения, насколько это было частью самого Авраама. Истинная часть, это было счастье его души. А давайте просто еще поймем. Но мы читаем в нашей главе о Сдоме. Сдоме. Какие мерзавцы, какие негодяи. Авраам Авину буквально идет на войну со Всевышним, как их спасти. Буквально на войну. Это Раши приводит, что в Игаше имеются три вещи. На борьбу, на войну, на мирный подход и так далее. Почему? Потому что Авраам Авину жил внутри величайшей жизнью, это меру добра Творца. И он понимал, что это по мере добра Творца это не должно бы так быть. Не должно бы так быть. И он пошел буквально на войну. Тут вещь совершенно другая. Никакой войны. Полное подчинение. Почему? Потому что это касалось его. И он тоже, был подчинялся. Просто он молился, просил и так далее. Я просто приду просто как пример, насколько его мера добра, которая была в Авраама, которая называется Меркавала Мемедата Хесед. То есть в мире раскрылась через Авраама мера добра и благодеяния Творца. Сила благодеяния надо было тоже перечеркнуть, когда речь шла о жертвоприношении Ицхака. И тут хочу коснуться одной очень актуальной темы. Но я начну ее из самого Хумыша, нашего места. место жертвоприношения Ицхака, это было Гара Мория. Гара Мория. Есть об этом очень четкие слова Рамбама. Балахот Бейта Бхира. Это закон избранного дома, то есть, короче говоря, храма. Сейчас, секундочку, я найду. Он во второй главе здесь приводит одна вещь принципиальная, по которой мы сегодня не можем принести жертвы в храме, если мы не знаем место жертвенника в храме. Он тут пишет, что место это постоянное, не изменяется никогда. Я пишу так. Он пишет, что я сделал какой-то беглый перевод русский. Жертвенник, его место, оно очень точное, его не изменяет никогда. Он продал источник. В этом месте был связан Ицхак, то есть перед его жертвами принесли его. В этом месте, что он построил, построил храм, то, что тоже было Иосифу Давиду. Дальше он пишет, что традиция нам передана от наших отцов, что место, где построили Давид и Шлому жертвенник, это то место, где построил Авраам жертвенник для Ицхака, это то же самое место, где построил Ноах при выходе из ковчега, это то же самое жертвенник, на котором принесли жертву Каин и Говель. И в этом же месте принес жертву Адам. О. Это тоже здесь пишется. Короче говоря, то, что мы сейчас считаем в нашей главе, это не просто место жертвоприношения Ицхака, это место избранное со дня творения и со спокойного веков, потому что там был постоянно жертвенник. Чем это место отличается? Давайте просто вдумаемся в эти слова. Я сейчас не буду говорить о вещах очень глубоких, а о самых простых, то, что в нашей главе. В этом месте раскрылась Ират Шамаим Авраама. В этом месте. И Авраама, и Ицхака, между прочим, тоже. Это место раскрытия Ират Шамай. О. Есть еще одно место в Хумаше, где говорится об этом месте. Это в главе Ваейца Якова Бер-Шева. Там говорится об этом так. Когда Яков отправляется в Харан, он ложится спать, открывается видение Сулам Яков, лестница Якова. Просыпается Яков после этого пророческого сна. Говорит так. Проснулся Яков со сна и сказал, есть Всевышний в этом месте, я этого не знал. Ваира очень убоялся. И сказал, «Манура макомазе, как страшно это место, энзаким бетелоким, это дом Всевышнего, это Шара Шамай». Это опять же говорится про Гара Мория, как про это Раша в этом месте, это место, то же самое место. Есть понятие «Манура макомазе, как страшно это место». Не то, что место само собой страшно, но мы сейчас об этом поговорим. Рамбам здесь, в нашей Алахот Бейт Абхира, в законах избранного дома, в законах храма, приводит мицвот, когда с ним связано. Четвертое, то есть первая заповедь – построить храм. Второе – это не строить жертвенник, вырубленный железом, исковерканный железом, чтобы не подниматься по ступенькам. Четвертое – это лирамина мигдаш. Буквально бояться храма. Бояться храма. О. Об этом пишет Рамбам в Алахот, в 7 главе. Так. Рамбам пишет так. Мицват эссе лирамина мигдаш. Бояться храма, как сказано, мигдаши тирау. Воломина мигдаша та ере, эле мамиши цива ала ерато. Бояться не храма, но бояться на того, кто заповедал в этой боязни. Это гмара масехет Йевамот, в двух местах, а пасук приводится в двух местах. Пашат Кдошим. То есть, короче говоря, есть особые заповеди Ира, боязни Творца, именно в храме, именно в храме. То есть, давайте вещь просто поймем. Как должен жить вообще еврей? Всегда. Всегда. У себя дома. От как мы это поймем? Откроем первое начало Шулхан Аруха. Там приводит Рамо слова Рамбама из книги Морэ Невухим. Это говорится, что «Шевите Ашем над Етамид» представить сущим перед собой большое правило в жизни праведников. И когда человек так же, так как очищается жизнь человека, когда находится в дворце царя, то как будто он находится у себя дома. Так человек должен всегда и постоянно, где бы он ни был, представить себе, что он находится перед творцом. И пишет там Рамо, что когда он так представится, сразу у него будет и Ират Шамаим, и то, что нужно. То, что нужно. Это то, что обязывает нас всегда, везде и так далее. Когда мы говорим здесь про храм, значит, надо что-то особенное. То есть, короче говоря, когда Тора заповедует заповедь, особую заповедь «Умигдаши тирау», тут, значит, это нечто особое, кроме обычной Радшамай. Добавительный Радшамай. Что направляется в многих местах. То есть, давайте вещь просто это поймем. Конечно, человек должен жить постоянно, зная присутствие Творца. Все-таки есть разница, находится он в доме Творца и находится у себя дома. Есть разница. Это, кстати же, касается также наших синагог и наших домов учения. Это не только касается храма. Что многие считают, что заповедь Ирамина Мигдуша, она... Также из Торы, или, по крайней мере, по закону мудрецов, относится к всем нашим синагогам для обучения. И дальше приводит Рамбам, тут же Аллаха Зайн, что даже сегодня, когда храм разрушен, но заповедь Мора Мигдош, страха перед Всевышним в храме, она не изменяется, как это написано в Торе, Шапсойся Тишмору, Мигдаши Тирау находится в одном месте в Торе, то есть так же, как в сегодня субботы, оно постоянно, так и страх перед Всевышним в храме, оно постоянно. О. Тут есть одно маленькое добавление у Рамбама здесь. Он пишет так. Это так. Во-первых, он говорит так, что каждый заходящий в храм должен идти в месте, в котором можно заходить. И действительно идет с трепетом Бе-эйма ва-ира ва-пахаду ва-ра-ада. Есть у нас сегодня одна очень большая проблема, это коснуться, эта проблема очень-очень серьезная. Знаете, давайте просто немножко поймем эту проблему. Конечно, все мы и весь наш народ уже тысячи лет молится, чтобы удостоиться действительно подняться на праздники, в храм, ваша заповедь, лираот, буквально, чтобы нас Всевышний видел в храме, видели присутствие шхины. И это приход в храм, видя присутствие шхины, это тот заряд Ират Шамаим, тот заряд боязни Творца, что получал три раза в год, чтобы как-то усилиться в этом на весь год. Есть, к сожалению, и сегодня, конечно, каждый еврей, который молится, он мечтает и желает удостоиться подняться в Иерусалим, подняться в храм, принести жертву, удостоиться присутствия, видеть присутствие Творца в храме. Есть только одно «но», одно большое «но». К сожалению, есть люди, которые считали возможным себя подниматься на храмовую гору, не считаясь ни с еврейским обычаем, не считаясь запретами, не считаясь другими вещами. Это страшная вещь. Страшная вещь. Я немножко вещь просто объясню. Помню хорошо, где-то лет 30 с чем-то тому назад, как-то мне играл на эту тему с рабинским Зильбером, сказал так, что очень плохо, что вообще пускать евреев на храмовую гору. Мы не можем туда не пускать рабов, но евреев надо было не пускать. Не пускать. Понимаете, в чем тут трагедия? Ну, то, что мы видели и так далее. Это есть место страха, место трепета перед Творцом. Мы все сегодня тмеим этим. У нас есть, мы не можем избавиться от тумы, которая позволила нам заходить в храм. Есть места, которые, может быть, можно было да заходить, но никто точно не знает границ. Никто точно не знает. Те-то утверждают, что знают. Есть такая точка зрения, другая точка зрения. И мы сейчас говорим не просто о чем-то, а о том, что называется Исур Карет. Запрет Карет. И более того, давайте просто вдумаем всю эту вещь. Это и есть Ират Мигдаш, то, что здесь приводится в Рамбаме. Это заходить туда, куда можно, а не туда, куда нельзя. Давайте вещь просто поймем. Есть наш народ, все годы молился, чтобы прийти в Святую Землю. И молился, чтобы о храме. Почему у нас нет, почему мы были изгнаны из этой земли? Почему остались без храма? Почему? Потому что у нас не было армии, поэтому. Потому что не захватили храмовую гору. Нет, сказано вещи другие. Есть вещи, которые человек нарушает. Сказано, что земля это исторгает его. Синат хинам. Другие вещи. Лошоноры. Непричина изгнания. То есть на нас есть вина в нашем изгнании. Тем, что мы нашими грехами нашем участии в грехах общины были причиной изгнания. Знаете, если мы думаем, мы хотим построить храм, как строится храм? Тем, что мы делаем чего? Мы исполняем волю Творца. Действительно, у нас внутреннее устремление приблизиться к Творцу. Но это стремление не проявляется именно, чтобы подняться на храмовую гору. Если проявить в том, что мы живем по Торе, мы занимаемся Торой, мы боимся Творца, мы боимся Творца, в частности, подниматься на храмовую гору. Мы хотим подняться туда, но мы боимся туда подняться, потому что это, может быть, не дай Бог, мы можем оступиться и нарушить что-то. Есть святой обычай нашего народа не заходить на храмовую гору. И более того, есть еще нужно касаться о том, кто есть кто, и сейчас мне это не важно. Просто несколько деталей. И так называемые Неманей Гарабайт. Помню очень хорошо, как это было, по-моему, 18-19 лет тому назад, мой старый ученик, сегодня известный всем, Рав Нахум Офман, жил в Ишуве, называется Бет-Кель. Он сказал, что есть какие-то люди, которые там... Там был серьезный Ишув, там есть много серьезных людей там жило. Там были среди них немножко людей, которые связаны с Неманей Гарабайт, буквально, хотели поднимались на храмовую гору. Он просил меня спросить Рав Моше Шапиро, как к этому относиться. Это был, у меня был тот период, когда у меня было занятие с ним у него дома раз в несколько недель. Я спросил его. Он сказал две вещи. Это очень опасная вещь. Я сейчас довольно немножко от себя. Он так говорил какие-то вещи, но... То есть, он сказал такую вещь. Сила — это невозможно. Мы не можем вернуть храм силой. Нет такой вещи. Храм силы мы вернуть не можем. Более того, я видел в одном месте, сейчас не помню точно где, что мы знаем, что сказано в Зоре, что Ишмоэль, он поставлен для охраны Святой Земли, когда она будет еще, когда мы выйдем в изгнании. Вот одна из функций Ишмоэля – это охранять храмовую гору. И мы наблюдаем страшные вещи. Я этого не знал, я видел просто этот источник этого еще на днях. Известный Маарот, это событие Таф Реш Пей Тет, это буквально это 29-го года, по ихнему исчислению. Когда была уничтожена еврейская община в Хевроне, в частности, там погибло несколько десятков животников в Хевроне. И это было сообщение во всей стране, это не было просто там, в Хевроне. Вот. Там чудом там спасся Рамейр Ходош, там спасся чудом спасся отец моего учителя Рабицах бен Менахен. Вот эти началось волнение, скоро демонстрации силы возле Котеля Маарави со стороны евреев. Если мы немножко вспомним последнюю интифаду. Ну, все знают, она кончилась тем, что как Ариэль Шарон во главе с армией, они блестяще совершили великолепную операцию по выселению поселенцев из Гуш-Катифа. До сих пор люди еще не очухались, это просто душевно. Это трагедия, когда они вложили, там было десятки поселений, 40 синагог только там было. 40 синагог. И выгнали, изгнали, разрушили все. И толку никакого. Мы это знаем хорошо. Мы знаем, что толку никакого, только хуже стало. И это сделал человек, который считали, что он вроде бы сторонних поселенцев, все прочее и так далее. Я скажу просто одну вещь. Люди, многие помнят это, но не все. Кто-то не помнит, я просто напомню. Вся эта интифада, которая забрала от нас около 1000 жизней за несколько лет. Были это страшные дни. Помню это хорошо. Когда в Иерусалиме взрывались автобусы каждый день. Значит, 15-20 убитых. Это не ракеты из Газы. Это было в Адаре. В каком-то году это было? Это было за год до свадьбы моего старшего сына, 12 лет тому назад. Еще все это началось. Что значит? Помните? Я помню. Ариэль Шарон решил пройтись и своим сапогом солдата потоптать Храмовую гору. После того, как поднялся Храмовую гору, начали выполнение арабов и превратились в тяжелейшую интифаду. Я, насколько я помню, около 1000 жертв евреев. И это надо вещи знать. С одной стороны, когда есть евреи, которые хотят подняться, если это просто политиканы, это просто преступно. Просто преступно. Это люди религиозные, это просто это щебуждат, это сдвиг по фазе. Мы хотим близости к Творцу. Она есть только в одном месте. Когда живем по его воле. Не может быть ситуация, когда практически все раввины Израиля запрещают подниматься на Храмовую гору. Если кто-то, он умнее всех, даже если он учился немножко, а я вот знаю, что можно, и так далее, и так далее. Так еврейский народ не живет. И такое понятие в наших мудрецов в Талмуде не нарушать волю своих соратников по Торе. Наш народ так не живет. Наш народ живет, зная, что у нас, кроме Котель Барави, кроме Стены Плача, сейчас нет ничего. У нас нет ничего, кроме Стены Плача. И нам, значит, страшная вещь. И, опять же, я сейчас... Надо думать о людях, которые это делают, что они шогиком, они непреднамеренно это делают, Но надо знать, что это страшная вещь. Надо молиться, чтобы это прекратилось, потому что мы сейчас находимся в ситуации, когда, мягко говоря, взрывоопасно. И мусульманский мир говорит, надо спасти мечеть Аль-Акса. И если мы же эти вещи думаемся, делаем в виде мусульманском, и тут проблема другая. То, что сказал нам Моше Шапиро, что это Всевышний охраняет от нас храм. Мы туда не, это место, куда мы не можем заходить. Мы пока еще этого не очищен. И есть у него хранитель, это Ишмаэль. У него нет никакой собственной силы. Ни у кого-то не ноль без палочки. Со всеми их миллиардами денег и миллионами рабов во всем мире. Не ноль без палочки. Но если есть тут нарушение воли Творца, это страшно. Это страшно. Особенно, конечно, действительно, на месте, когда нам сказано дважды в Торе, мы не защитим Рау. Надо бояться Всевышнего его святилища. Помню, когда-то очень четкое объяснение Шимшона Пинкуса. Ну, человек, который когда-то немножко занимался темами Кодшим, жертвы и так далее, Звох и Менохис и так далее, знает, какие там строгие законы. Какие там оступился в чем-то, сразу курят. Там не размениваются на какие-то мелкие вещи в этом месте. Не разменится. Обычно это так. Ну, храм это как некоторая притча. Если человек делает операцию, если операцию надо убрать какой-то гнойник в пальце. Или опухоль в пальце. Так убирают опухоль в пальце. Немножко больше захватывают, чтобы было, все было в порядке. А если это происходит в мозгу, там любой лишний сдвиг – это катастрофа. Катастрофа. И это тоже касается… Это в целом, это наше отношение к храму. Отход там от закона Торы – это катастрофа. Катастрофа. Скажу просто одну вещь. Это немножко просто, у нас был какой-то не просто быть недоволен, что делают другие. Надо вообще понимать, что люди ошибаются. И тем более, вы знаете, одна из самых тяжких проявлений дурного начала, когда используют благие намерения людей во зло. Во зло. Источник этого, конечно, отсутствие Дара Тора. Но нам надо просто про себя укрепиться в понятии Мойра Мигдаш. Трепета перед Творцом храме, а также в наших бете-мидрашот. Что есть, опять же, я говорил, что называется в Танахе синагога Мигдаш Меат, малый храм. И есть четко, это с точки зрения, что это дискуссия, что и в наших синагогах, в наших домах учения есть тоже Мицат Мора Мигдаш, или по закону Тора, или по закону мудрецов. Для нас и то, и другое чрезвычайно важно. И надо все укрепиться в Мицат Мора Мигдаш. И там, где можно, конечно, у кого есть влияние, чтобы люди просто понимали ужас и страх того, что делают люди, которые поднимаются в храмовую гору. И, к сожалению, был свидетелем этого. Мы были с женой на Суккот, в Христине Плаче. Там группа, которая там стояла с песнями, так сказать, подниматься на храмовую гору. Этим песням не место там, скажем так. Не место там. Понимаете, нам, люди, мы все хотим удостоиться близости к Шхине, близости к Творцу. У нас нет никакой причины подниматься на храмовую гору, кроме если нам это заповедано, или того, что мы хотим удостоиться близости к Творцу. У нас есть где это делать. И нам, у нас Шхина присутствует. Где? В домах учения. Когда мы занимаемся Торой. Шхина присутствует на Котель Мэрави. Пожалуйста, можно ходить в Котель. Шхина присутствует на могиле Рахели Мэй, на других праведниках. Пожалуйста, можно ходить молиться. Ничего проблемы нет. Когда человек хочет приблизиться к Шхине, это великая вещь. Мы хотим, должны этого хотеть, приблизиться к Всевышнему. У нас есть пути, которые у нас и в Галуте. И в Галуте у нас есть пути. Понимаете, наш Галут, наше изгнание вырастило величайших сверующих Торы, когда Шхина была с ними постоянно. Она вырастила Агро, Бальшемтова, великих праведников всех общин. И Балтанья, и Сфарадим, и Ашкеназим, сейчас неважно. Которые жили постоянно со Шхиной. Они делали это и в Европе, и в Северной Африке, и в Йемене, и в Ираке. Они жили за Шхиной. Постоянно. И у нас тоже сейчас есть такая возможность. Так получается, что есть люди, которые хотят оторвать ежеботников от учебы, но они должны подняться на храмовую гору. Это страшная вещь. И, конечно, тот может кого-то повлиять. Чтобы просто понимали, просто эта вещь просто чрезвычайно опасна. Чрезвычайно опасная вещь. И дай Бог, чтобы все это кончилось хорошо. Закончим на сегодня. Шабботов.